18-16. В 14-16 веках Западная Европа почтительно взирала как бы снизу вверх на далекого и могущественного царя хана. 18-16-1. Чем отличается наша реконструкция истории 14-16 веков от скаллигеровской версии? Сегодня нас приучили к представлению, будто в 14-16 веках, да и вообще всегда, Западная Европа смотрела на Русь несколько свысока и якобы заслуженно. В самом деле, на Западе цивилизация и культура, а Русь – отсталая и невежественная страна, только-только с трудом выползшая из подстрашного татарско-монгольского ига. Конечно, на Руси было много меда, хлеба, сала и пеньки. Поэтому и удавалось Руси иногда заманивать к себе искусных заморских мастеров, чтобы те смилостливились и построили в глухой России что-нибудь выдающееся. Соборы, дворцы, заводы, корабли. Русские же простодушно удивлялись мастерству иностранцев, понимая, конечно, что до такого искусства им никогда не дорасти. И только после Петра I начали, наконец, развиваться свои российские ремесла на уровне европейских стандартов. И то, в общем-то, второго сорта. А уж западноевропейские королевские дворы вообще взирали свысока на далекого московского царя, азиатского дикаря на троне. Согласно нашей реконструкции, картина в ту эпоху была совсем другой, а именно противоположной. В 14-15 веках была создана огромная монгольская Великая Империя, в которую вошли, в частности, все западноевропейские территории. Поэтому западноевропейские правители были фактически наместниками, вассалами могущественного русско-ордынского царя-хана. Следы такого подчиненного положения западноевропейских правителей сохранились в свидетельствах современников. Несмотря даже на то, что они прошли тенденциозное редактирование 17-18 веков. Ниже мы приведем соответствующие примеры, а пока вернемся к описанию картины 14-16 веков. Далекие области империи, к которым относились и страны Западной Европы, находились существенно в другом положении, чем метрополия, то есть Русь-Орда и Османия-Атамания. Центр империи был в основном занят военными делами и военным строительством, абсолютно необходимым для удержания под своей властью огромных территорий империи. То тут, то там вспыхивали бунты, споры, столкновения между различными областями империи. Требовалось их подавлять, умиротворять, выступать в качестве судьи. При этом необходимо было содержать огромную армию, или даже несколько армий. Масса сил уходила на поддержание разветвленной сети путей сообщения между всеми частями империи. Требовалось собирать налоги, организовывать и упорядочивать торговлю между отдаленными территориями империи. Поэтому в метрополии в основном требовались военные люди и чиновники, большой административный аппарат. Отдаленные провинции империи находились в другом положении. Ордынский царь-хан был от них очень далеко. В качестве его полномочных представителей тут правили наместники. Рядом стояли военные монгольские казачьи гарнизоны, следившие за порядком. Поэтому на первый план выходили не только местные военные проблемы, которые, конечно, тоже бывали, но и необходимость заслужить милость метрополии. От этого зависело многое. Например, превосходство над соседом можно было получить не только разбив его военный отряд, но и послав хорошие подарки ордынскому царю-хану. Если подарки были хорошими, то хан-царь мог милостливо разрешить захватить территорию соседа. Особенно если сосед чем-нибудь не угодил великому монгольскому хану. Например, плохо управлял своей территорией. Или нерегулярно и с задержками выплачивал налог в центральную монгольскую казну. Или, наконец, не мог ничего нового и интересного предложить ханско-царскому двору. Подарки слал некачественные. Поэтому, например, в Западной Европе особое развитие получили прикладные науки и искусства, в том числе направленные на развлечения. Создавалась некая индустрия развлечений, особенно в курортных провинциях империи, с хорошим климатом. Например, в Италии, Франции, Испании. Лучшие образцы отправлялись к ханскому двору. В Италии, например, развивалась архитектура, литература, история, пение. Во Франции аналогичная картина. В Англии, естественно, развивалось кораблестроение. и тому подобное. При ордынском дворе царя Хана все это считалось, так сказать, своим, находящимся под рукой, в полном распоряжении империи. Если надо было, например, построить новый флот, естественно, отправлялся запрос в Англию, по которому на Русь высылались лучшие мастера корабельного дела. Либо же корабли для империи строили прямо в Англии. Нужен был искусственный лекарь, могли вызвать, например, француза, если в данный момент именно во Франции проживала какая-то медицинская знаменитость. Требовалось быстро возвести собор в Москве, могли затребовать мастеров из Италии. Как это было, кстати, в случае строительства Московского Кремля, смотрите выше, которые тут же приехали. Важно понимать, что отказаться было нельзя. Получив имперский приказ, на местах тут же как бы брали под козырек и без промедления исполняли заказ или высылали требуемых специалистов в метрополию из Италии, Франции, Испании, Германии, Англии, из Азии. Надо полагать, при царско-ханском дворе в Ярославле, то есть в Великом Новгороде, и в Москве существовали партии из представителей различных провинций, из англичан, французов, немцев. Они боролись между собой за право первыми получить особо выгодные и почетные заказы. Доказывали великому монгольскому хану и его администрации, что их специалисты самые лучшие. Победившая партия получала выгодный заказ. И вес этой провинции в глазах ханской администрации, естественно, повышался. От этого в ту эпоху зависело очень многое. Затем в 17 веке, после раскола Монгольской империи, когда западноевропейские государства объявили себя независимыми, усилия отколовшихся имперских наместников и, конечно, их историков были брошены на такое доказательство того, что якобы так, как сегодня, было всегда. То есть, будто западноевропейские правители всегда были независимыми, самостоятельными, что никакой зависимости от Руси-Орды не было. Они захотели вытереть память и о мятеже, то есть о том, что они, в общем-то, незаконным путем с точки зрения понятий того времени пришли к власти. Именно для этого и была придумана Скалигеровская и Романовская история, отбросившая в глубокое прошлое монгольское великое завоевание под лукавым названием Великого переселения народов, славянского завоевания Европы якобы 4-5 веков нашей эры.